Мэри Поппинс возвращается. Глава первая. Воздушный змей. Стояло чудесное утро, когда все вокруг так и сверкало чистой свежестью, словно за ночь во всем мире сделали уборку. На черешневой улице окна домов вспыхивали осветительным светом, а ветви больших черешен отбрасывали причудливые тени. Вокруг не слышалось ни звука, только позванивал колокольчик мороженщика, катившего свою тележку с зазывной надписью «Остановись и купи». Тут-то из-за угла показался трубочист и поднял черную, испачканную сажей руку. Мороженщик со звоном подъехал к нему. «На пенни!» — попросил трубочист. Оперевшись на свою длинную щетку, он стал кончиком языка слизывать мороженое. Когда вафельный стаканчик опустел, трубочист аккуратно завернул его в носовой платок и спрятал в карман.
«Вы не едите вафель?» — удивленно спросил мороженщик.
«Нет, я их коллекционирую», — ответил трубочист. И, подхватив щетку, он вошел в дом адмирала Бума через парадную дверь, поскольку черного хода у адмирала не было.
Мороженщик со звоном покатил тележку дальше по улице. «Никогда еще здесь не было так тихо», — недоуменно пробормотал он, оглядываясь в поисках покупателей.
И тут из дома номер 17 донесся громкий крик. Мороженщик поспешил к воротам в надежде на заказ. «Я этого не вынесу! Я просто больше не вынесу!» — в бешенстве кричал мистер Бэнкс, перемещаясь от двери к лестнице и обратно. «В чем дело?» — встревоженно спросила миссис Бэнкс, выглядывая из столовой. «Что это ты распинался?»
Мистер Бэнкс снова наподдал ногой, и что-то черное шлепнулось посреди лестницы. «Моя шляпа!» — процедил он сквозь зубы. «Мой лучший котелок!»
Он вбежал по лестнице и опять пнул шляпу, которая стремительно взлетела и, описав дугу, упала к ногам миссис Бэнкс. «Что-то случилось с твоим котелком?» — взволнованно спросила миссис Бэнкс, хотя ее больше беспокоило, не случилось ли что с самим мистером Бэнксом.
«Вот, полюбуйся!» — взревел он в ответ.
Дрожащими руками миссис Бэнкс подняла котелок. Он весь был покрыт огромными блестящими пятнами и издавал неприятный запах. Миссис Бэнкс неуверенно понюхала поля. «Похоже, пахнет гуталином».
«Это и есть гуталин!» — рявкнул мистер Бэнкс. «Робертсон Эй почистил мой каталог сапожной щеткой. Вот так!»
На лице миссис Бэнкс появилось выражение неподдельного ужаса.
«Я не знаю, что происходит в этом доме», — продолжал мистер Бэнкс. «Вечно все не так. Вода для бритья слишком горячая, кофе слишком холодный, а теперь еще и это!»
Он вырвал шляпу из ее рук и схватил свой портфель.
«Я ухожу и не знаю, вернусь ли когда-нибудь обратно. Возможно, я отправлюсь в далекое плавание».
Он нахлобучил котелок и, хлопнув дверью, с такой скоростью выскочил вон, что сбил с ног мороженщика, который с интересом прислушивался к их разговору.
«Сам виноват!» — резко бросил мистер Бэнкс. «Нечего тебе тут делать!»
И он умчался в Сити, а его начищенный котелок сверкал на солнце, словно драгоценный камень. Мороженщик осторожно приподнялся и, убедившись, что все кости целы, отметил это знаменательное событие, съев большую порцию мороженого. «О, Боже!» — простонала миссис Бэнкс, услышав стук с захлопнувшихся ворот. «Так оно и есть. Все у нас теперь не так, как надо. То одно, то другое. С тех пор, как Мэри Поппинс покинула нас без предупреждения, жизнь стала невыносимой». Она села на ступеньку, достала носовой платок и расплакалась. Она плакала и припоминала все, что произошло с того дня, когда Мэри Поппинс загадочно исчезла.
«Только что была и вдруг исчезла! Возмутительно!» — всхлипывала миссис Бэнкс.
После Мэри Поппинс в доме появилась няня Грин, которая ушла, не проработав и недели, из-за того, что Майкл в нее плюнул. Ее сменила няня Браун, которая в один прекрасный день просто не вернулась с прогулки. А немного позже обнаружилось, что вместе с нею из столовой исчезли и все серебряные ложки. После няни Браун была мисс Квигли, гувернантка, которую пришлось уволить из-за того, что каждое утро перед завтраком она по 3 часа играла гаммы, а мистер Бэнкс не настолько любил музыку.
«А потом», — всхлипывала миссис Бэнкс в носовой платок, — «у Джейн была корь, в ванной сломался душ, черешни померзли».
«Прошу прощения, мэм».
Миссис Бэнкс подняла глаза и увидела миссис Брил, кухарку.
«На кухне труба коптит», — мрачно сообщила миссис Брил.
«О, Боже!» — вскрикнула миссис Бэнкс. «Только этого не хватало. Надо сказать Робертсону Эю, чтобы почистил. Кстати, где он?»
«Спит, мэм, в чулане. А когда этот парень спит, ничто на свете не сможет его разбудить. Даже землетрясение или бой там-тамов», — ответила миссис Брил, спеша вслед за хозяйкой на кухню.
Общими усилиями им удалось погасить огонь, но неприятности миссис Бэнкс этим не закончились. Не успела она позавтракать, как с лестницы донесся какой-то грохот. «Что там еще?» — вздохнула миссис Бэнкс и пошла выяснять, что случилось. «О, моя нога!» — громко причитала горничная Эллен, сидя на ступеньках среди фарфоровых осколков. «Что с ней такое?» — раздраженно спросила миссис Бэнкс. «Сломана!» — ответила Эллен слабым голосом и прислонилась к перилам. «Пустяки, Эллен. Вы растянули лодыжку, только и всего». Но Эллен снова и снова повторяла: «О, я сломала ногу! Что мне теперь делать?» В это время из детской раздался пронзительный плач близнецов. Они не поделили синюю пластмассовую уточку. К их крикам присоединились голоса Джейн и Майкла, которые рисовали на стене и заспорили, каким у зеленой лошади должен быть хвост — фиолетовым или красным. Но весь этот шум покрывали равномерные, будто бой барабана, причитания горничной Эллен. «Я сломала ногу! Что мне теперь делать?» «Это, — простонала миссис Бэнкс, — последняя капля». Она уложила Эллен в постель и сделала ей холодный компресс. Потом поднялась в детскую. Джейн с Майклом бросились к ней. «Правда, красный хвост лучше?» — выпалил Майкл.
«Ой, мама, не позволяй ему говорить такие глупости. У лошадей не бывает красных хвостов».
«А фиолетовые бывают?» — завопил Майкл.
«Моя утка!» — вторил ему Джон, вырывая игрушку у Барбары.
«Моя, моя, моя!» — кричала Барбара, стараясь вернуть ее себе. «Дети! Дети!» — миссис Бэнкс в отчаянии заломила руки. «Замолчите, или я сойду с ума!»
Сразу стало тихо. Дети с интересом уставились на маму. «Неужели ей впрямь сойдет с ума?» — думали они. «И на что это будет похоже?»
«Итак, — сказала миссис Бэнкс, — ваше поведение просто невыносимо. Бедняжка Эллен повредила ногу, поэтому присматривать за вами некому. Идите в парк и поиграйте там до чая. Джейн и Майкл, позаботьтесь о близнецах. Джон, отдай уточку Барбаре, а она даст тебе ее вечером. Майкл, можешь взять своего нового воздушного змея, а теперь наденьте шапки».
«Но я хочу дорисовать лошадь», — в сердцах откликнулся Майкл.
«Почему мы должны идти в парк?» — поддержала его Джейн. «Там нечего делать».
«Потому что мне нужен покой», — отрезала миссис Бэнкс. «И если вы будете вести себя хорошо, то к чаю получите кокосовый торт».
Прежде чем они успели что-то возразить, миссис Бэнкс нахлобучила им шапки и согнала всех четверых вниз.
«Осторожнее переходите улицу!» — крикнула она вслед.
Джейн катила коляску с близнецами, а Майкл нес воздушного змея. Выйдя из ворот, они посмотрели направо. Никого. Посмотрели налево. Тоже никого,
Только в конце улицы мороженщик все позванивал в свой колокольчик. Джейн поспешила перейти улицу. Майкл двинулся за ней. «Ненавижу такую жизнь», — с горечью признался он своему змею. «Вечно все не так, как хочется». Джейн прикатила коляску к пруду. «А теперь», — сказала она, — «дайте-ка мне уточку». Близнецы хором завопили и вцепились в игрушку каждый со своего конца. С трудом разжав их пальцы, Джейн пустила уточку в пруд. «Смотрите!» — воскликнула она. «Уточка отправилась в Индию». Близнецы увидели, что игрушка медленно уплывает, и заревели. Джейн обежала пруд, поймала уточку и пустила ее обратно. «А теперь!» — крикнула она радостно. «В Саутгемптон!» Но близнецов это, кажется, не обрадовало. «А сейчас в Нью-Йорк!» Близнецы завопили еще громче. Джейн всплеснула руками. «Майкл, что нам с ними делать? Если отдать утку, то они опять из-за нее подерутся. А если нет, то они никогда не кончат реветь».
«Я запущу змея!» — сказал Майкл. «Смотрите, ребята!»
Он поднял красивого желто-зеленого змея и стал разматывать веревку. Близнецы со слезами на глазах наблюдали за ним безо всякого интереса. Майкл поднял змея над головой и побежал. Змей на мгновение взмыл в воздух, потом шлепнулся на траву. «Попробуй еще раз», — подбодрила Майкла Джейн. «Подержи, пока я разбегусь», — попросил Майкл. На этот раз змей поднялся чуть выше, но его длинный, украшенный кисточками хвост запутался в ветвях большой липы, и змей беспомощно повис среди листвы. Близнецы дружно заплакали. «О, боже!» — воскликнула Джейн. «Снова все не так!»
«Эй, что такое?» — вдруг раздался голос у них за спиной.
Они обернулись и увидели смотрителя парка, одетого в форменный мундир. Он собирал разбросанные повсюду бумажки, накалывая их на длинную остроконечную палку. Джейн указала на липу. Смотритель поднял голову. Его лицо сделалось очень строгим. «Так-так, вы нарушаете правила. Здесь сорить не положено. Ни на земле, ни на деревьях». «А это не мусор. Это змей», — объявил Майкл. На лице смотрителя появилась мягкая, добродушная и чуть глуповатая улыбка.
«Змей? Да-да». «Давненько я не запускал змеев, с тех пор, как был мальчиком».
Он быстро вскарабкался на дерево и спустился, осторожно держа змея под мышкой.
«Сейчас!» — возбужденно воскликнул смотритель. «Мы его как разгоним, да как запустим!»
И он потянулся за веревкой. Майкл спрятал катушку за спину. «Спасибо, но мне хочется самому».
«Ладно, только я буду тебе помогать, хорошо?» — жалобно попросил смотритель. — «Ведь это я достал его с дерева, и я с детства не запускал воздушных змеев».
— «Хорошо», — согласился Майкл, которому вовсе не хотелось прослыть жадиной.
— «Спасибо, спасибо», — обрадовался смотритель. — «Я отойду на 10 шагов, а когда крикну «давай», беги».
Он принялся громко отсчитывать шаги.
8, 9, 10.
Повернувшись, он поднял змея высоко над головой. «Давай!» Майкл побежал.
«Отпускай!» — завопил смотритель.
Сзади послышался легкий хлопок. Веревка натянулась, и катушка начала быстро раскручиваться.
«Смотрите, летит!» — закричал смотритель.
Майкл оглянулся. Змей быстро набирал высоту, и, казалось, маленькие кисточки на его хвосте постепенно из желто-зеленых превращаются в синие.
Смотритель вытаращил глаза. «Никогда не видал такого змея, даже когда был маленьким мальчиком», — пробормотал он.
Небольшое облачко на мгновение закрыло солнце и стало быстро перемещаться по небу.
«Оно летит прямо к нашему змею!» — взволнованно прошептала Джейн.
А змей, щелкая хвостом на ветру, взлетал все выше и выше, пока не превратился в маленькую темную точку. Облако медленно приближалось к нему.
«Пропал!» — сказал Майкл, когда точка скрылась за серой пеленой.
Джейн чуть слышно вздохнула. Близнецы в коляске умолкли. Наступила странная тишина. Только веревка рвалась у Майкла из рук, словно связывая из всех с маленьким облачком.
Все ждали, затаив дыхание, когда змей появится снова.
Наконец Джейн не выдержала. «Майкл!» — закричала она. «Тяни!» И ухватилась за натянутую, будто струна, веревку.
Майкл изо всех сил потянул. Безрезультатно. Он дернул еще раз.
«Не получается!» — с трудом переводя дыхание, произнес он.
«Я помогу!» — предложила Джейн. «Давай!» Но как они ни старались, веревка не поддавалась, и змей по-прежнему прятался где-то за облаком.
«Позвольте мне!» — важно сказал смотритель. «Когда я был маленьким мальчиком, мы делали это так!»
Ухватившись за веревку чуть повыше руки Джейн, он резко дернул. Веревка как будто слегка поддалась.
«А теперь все вместе! Взяли!» —
крикнул смотритель и отбросил в сторону фуражку. Джейн с Майклом снова потянули изо всех сил.
«Идет!» — прохрипел Майкл.
Внезапно веревка ослабла, и какой-то маленький предмет, пробив облако, стал плавно опускаться вниз.
«Наматывай!» — скомандовал смотритель, повернувшись к Майклу.
Но веревка наматывалась на катушку сама собой. Ниже и ниже опускался змей, кружась в каком-то диком танце. Джейн ахнула.
«Что-то случилось! Это не наш змей!» — воскликнула она. «Это какой-то другой?»
Они стали внимательно всматриваться. И точно, это был не желто-зеленый змей. Цвет его изменился и стал синим. Подпрыгивая и кувыркаясь, он опускался все ниже. Внезапно Майкл завопил.
«Джейн! Джейн, это не змей! Это похоже на...» «Тяни, Майкл, тяни скорее!» Едва не задохнулась Джейн. «Мне не терпится!»
Странный предмет снизился до вершин самых высоких деревьев и был уже хорошо виден. Вместо змея на веревке спускалась человеческая фигура, казавшаяся очень знакомой. На ней был синий жакет с серебряными пуговицами и соломенная шляпка, украшенная маргаритками. Под мышкой у нее был зонтик с ручкой в виде головы попугая. В одной руке она сжимала коричневый саквояж, в другой — конец той самой веревки, за которую тянули Майкл и Джейн.
«Ах!» — издала Джейн вопль восторга. «Это она!»
«Я знал!» — воскликнул Майкл, сматывая веревку дрожащими руками.
«Батюшки!» — пробормотал смотритель, изумленно моргая. «Батюшки!»
А странная фигура продолжала опускаться, уже касаясь ногами верхушек деревьев.
Теперь дети могли различить хорошо знакомые черты. Черные, как смоль, волосы, ярко-синие глаза и маленький вздернутый носик, как у голландской куклы.
Наконец фигура, пролетев между ветвями лип, опустилась прямо на газон. От радости Майкл даже выронил катушку. Через мгновение они с Джейн понеслись к липе.
«Мэри Поппинс! Мэри Поппинс!» — кричали они, повиснув у нее на руках.
Сзади, словно петушки на заре, заливались близнецы. Смотритель парка то открывал, то закрывал рот, словно хотел что-то сказать, но не находил слов.
«Наконец-то! Наконец-то!» — дико вопил Майкл, хватая то ее руку, то саквояж, то зонтик, лишь бы чувствовать, что это настоящая Мэри Поппинс — и что она действительно здесь. «Мы знали, что вы вернетесь! Мы нашли прощальное письмо!» — кричала Джейн, обнимая фигуру в синем жакете.
Довольная улыбка на секунду осветила лицо Мэри Поппинс. Улыбались и ее губы, и ее вздернутый носик, и пронзительные синие глаза. Впрочем, улыбка тут же исчезла. «Буду очень признательна», — заметила Мэри Поппинс, высвобождаясь из объятий.
«Если вы вспомните, что это общественное место, а не зоопарк. Что за поведение? И где, хотела бы я знать, ваши перчатки?»
Ребята принялись шарить в карманах.
«Хм, наденьте их, пожалуйста».
Дрожа от волнения и радости, Джейн с Майклом натянули перчатки и надели шапки. Мэри Поппинс подошла к коляске. Близнецы радостно залопотали, когда она устроила их поудобнее и поправила плед. Потом она огляделась.
«Кто пустил эту утку в пруд?» — спросила она строгим голосом, который был так хорошо им знаком.
«Это я», — отозвалась Джейн, — «для близнецов. Она плывет в Нью-Йорк».
«В таком случае вытащи ее», — сказала Мэри Поппинс.
«Она не плывет уже в Нью-Йорк, а отправляется домой пить чай».
Повесив саквояж на ручку коляски, она покатила ее к воротам парка. Но смотритель, который вдруг обрел дар речи, преградил ей путь.
«Послушайте», — заявил он, вытаращив глаза, — «я буду вынужден доложить об этом. Это против правил. Свалиться вот так прямо с неба. Откуда, хотел бы я знать, вы появились?»
Он запнулся, ибо Мэри Поппинс смерила его таким взглядом, что смотрителю сразу же захотелось очутиться где-нибудь подальше от этого места.
«Если бы я была смотрителем парка, — строго заметила она, — я бы надела фуражку и застегнула свой китель. Позвольте».
И, надменно отстранив его, она покатила коляску дальше. Покраснев, смотритель нагнулся, чтобы подобрать фуражку. Когда он снова поднял глаза, Мэри Поппинс с детьми уже скрылась за воротами дома номер 17 по Черешневой улице. Смотритель взглянул на дорожку. Потом, задрав голову, уставился на небо, затем снова на дорожку. Он снял фуражку, задумчиво почесал в затылке и надел ее обратно.
«Никогда не видел ничего подобного», — пробормотал он, запинаясь, «даже когда был маленьким мальчиком».
И нетвердой походкой он побрел прочь.
«Да это же Мэри Поппинс!» — воскликнула миссис Бэнкс, едва ребята переступили порог дома. «Откуда вы? Из Синей Дали?»
«Да, она опустилась!» — начал радостно Майкл, но тут же осекся, так как Мэри Поппинс пригвоздила его одним из своих самых ужасных взглядов.
«Я встретила их в парке, мэм», — сказала она, поворачиваясь к миссис Бэнкс, и привела домой.
«Вы намерены остаться?»
«Пока да, мэм».
«Но, Мэри Поппинс, в прошлый раз вы покинули нас, даже не предупредив. Как я могу быть уверена, что это не повторится вновь?»
«Не можете, мэм», — спокойно ответила Мэри Поппинс.
Миссис Бэнкс совершенно растерялась.
«Но вы больше не исчезнете?» — неуверенно спросила она. «Не могу ручаться, мэм».
«О!» — воскликнула миссис Бэнкс, так как ничего другого ей просто не пришло в голову.
Не успела она опомниться, как Мэри Поппинс, подхватив саквояж, повела детей наверх. Миссис Бэнкс смотрела им вслед, пока дверь детской не захлопнулась. Тогда, облегченно вздохнув, она поспешила к телефону.
«Мэри Поппинс вернулась!» — радостно сообщила она в трубку.
«Неужели?» — удивился мистер Бэнкс на другом конце провода. «Что ж, возможно, я поступлю так же».
И он повесил трубку. Поднявшись наверх, Мэри Поппинс сняла пальто и повесила его на крючок около двери в детскую спальню. Затем она сняла шляпку и аккуратно пристроила ее на спинку одной из кроватей. Джейн с Майклом наблюдали за знакомой процедурой. Все было как всегда. Им почти не верилось, что когда-то ее не было с ними. Мэри Поппинс нагнулась и открыла саквояж. Он был совершенно пуст, если не считать большого градусника.
«Для чего это?» — поинтересовалась Джейн.
«Для тебя», — ответила Мэри Поппинс.
«Но я не больна», — возразила Джейн. «Я болела целых 2 месяца назад».
«Открой рот», — скомандовала Мэри Поппинс таким голосом, что Джейн сразу закрыла глаза и послушно открыла рот. Градусник тут же скользнул туда.
«Я хочу выяснить, как вы вели себя в мое отсутствие», — строго сказала Мэри Поппинс. Вынув градусник изо рта Джейн, она поднесла его к свету.
«Легкомысленная, безответственная и невнимательная», — прочитала она.
Джейн вытаращила глаза.
«Хм!» — хмыкнула Мэри Поппинс и сунула градусник в рот Майклу. Тот сжал губы и стал терпеливо ждать. Наконец, Мэри Поппинс вынула градусник и прочла. «Очень шумный, непослушный и неугомонный мальчишка».
«Неправда», — сердито возразил Майкл.
Вместо ответа она сунула градусник ему под нос, и Майкл с удивлением прочел надпись, сделанную большими красными буквами. «Очень шум».
«Ну как?» — торжествующе спросила Мэри Поппинс.
Открыв рот Джону, она поставила градусника ему.
«Капризный и непоседливый», —
такой оказалась температура Джона.
А когда очередь дошла до Барбары, выяснилось, что она невероятно избалована.
«Хм», — фыркнула Мэри Поппинс,
— «похоже, я вернулась вовремя».
Затем она быстро сунула градусник себе в рот, немного подержала и вынула.
«Замечательное, достойное, полное совершенство во всех отношениях», — прочитала она с удовлетворенной улыбкой.
«Так я и думала», — гордо сказала она. «А теперь чай и в кровать».
Ребятам показалось, что не прошло и минуты, а они уже успели выпить чай, съесть по куску кокосового торта и выкупаться. Как обычно, все, что делала Мэри Поппинс, совершалось с невероятной быстротой. Крючки с петлями моментально расстегивались, пуговицы мгновенно выскакивали из петель, мыло и мочалки мелькали, как молнии, а полотенце вытирало за один взмах.
Мэри Поппинс прошлась между кроватями, укрывая детей одеялами. Ее белый накрахмаленный передник похрустывал, а вокруг распространялся аромат свежих тостов. Подойдя к кровати Майкла, Мэри Поппинс нагнулась и пошарила под ней. Через минуту она осторожно извлекла оттуда свою раскладушку, на которой поверх чистого белья лежали ее вещи. Кусок туалетного мыла, зубная щетка, пакетик шпилек, флакончик духов, маленькое складное кресло и коробочка пилюль от кашля. Еще там были 7 фланелевых ночных рубашек и 4 хлопчатобумажные, ботинки, домино, 2 купальные шапочки и альбом с открытками. Джейн с Майклом приподнялись в кроватях и вытаращили глаза.
«Откуда все это взялось?» — воскликнул Майкл.
«Я, наверное, 100 раз лазил под кровать, и ничего там не было».
Мэри Поппинс не ответила. Она начала готовиться ко сну. Джейн с Майклом переглянулись. Они знали, что спрашивать бесполезно, потому что Мэри Поппинс никогда ничего не объясняет. Она расстегнула белый крахмальный воротничок и сняла с шеи цепочку.
«А что там внутри?» — поинтересовался Майкл, глядя на маленький золотой медальон, висевший на цепочке.
«Портрет».
«Чей?»
«Узнаешь, когда придет время. Не раньше?» — фыркнула она.
«А когда оно придет?»
«Когда я уйду».
Дети уставились на нее испуганными глазами. «Но Мэри Поппинс!» — вскричала Джейн. «Вы же не уйдете снова, правда? Скажите, что нет».
Мэри Поппинс пристально посмотрела на нее.
«Хорошая у меня будет жизнь», — заметила она, — «если я ее всю проведу с вами». «Но вы останетесь», — умоляющим голосом проговорила Джейн.
Мэри Поппинс подбросила медальон на ладони.
«Останусь, пока цепь не порвется», — кратко ответила она.
И, натянув через голову одну из своих ночных рубашек,
стала раздеваться.
«Тогда ладно», — шепнул Майкл Джейн. «Я успел рассмотреть цепь. Она очень крепкая».
Он ободряюще кивнул сестре. Лежа в кроватях, дети смотрели на загадочные движения Мэри Поппинс. Они вспоминали о том, как она впервые появилась на Черешневой улице, и о тех невероятных событиях, которые произошли потом. А еще о том, как она улетела на своем зонтике, когда ветер переменился, и о долгих днях разлуки с ней, и о ее сегодняшнем чудесном появлении с небес.
«Мой змей!» — внезапно сказал Майкл, садясь в постели. «Я совсем про него забыл. Где мой змей?»
Голова Мэри Поппинс появилась из ворота ночной рубашки. «Змей?» — сердито спросила она. «Какой змей? Что еще за змей?»
«Мой желто-зеленый змей с кисточками. Он был на веревке, на которой вы спустились».
Мэри Поппинс уставилась на него. Майкл не мог сказать, было в этом взгляде больше удивления или гнева, но похоже, что Мэри Поппинс испытывала и то, и другое. А голос ее, когда она заговорила, был еще ужаснее, чем взгляд. «Правильно ли я поняла? Что ты сказал?» Медленно сквозь зубы повторила она. «Будто я откуда-то спустилась на веревке?»
«Но это так?» — запинаясь, проговорил Майкл. «Сегодня с облака мы сами видели?»
«На веревке? Как мартышка? Это вы имели в виду, Майкл Бэнкс?»
Казалось, от негодования Мэри Поппинс стала вдвое выше ростом. Огромная и сердитая, она нависла над ним в ожидании ответа.
Майкл испуганно вцепился в пододеяльник.
«Замолчи, Майкл!» — прошептала Джейн со своей кровати. Но Майкл зашел уже слишком далеко, чтобы остановиться.
«Тогда где мой змей?» — храбро спросил он. «Если вы не спустились, ну, как я говорил, то куда он делся? На веревке его нет?»
«Но я-то, кажется, здесь?»
Мэри Поппинс презрительно рассмеялась. Майкл понял, что лучше не продолжать. Ничего выяснить не удастся.
«Нет», — тихо произнес он. «Нет, Мэри Поппинс».
Она отвернулась и выключила свет. «Твои манеры», — заметила она сухо, — «ничуть не улучшились со времени моего ухода. Подумать только, на веревке. Еще никогда в жизни я не была так оскорблена. Никогда».
Ладным движением разложив раскладушку, она улеглась и с головой накрылась одеялом.
Майкл затих, все еще продолжая сжимать руками под одеяльник.
«Но ведь она опустилась, правда? Мы же видели!» — прошептал он, обращаясь к Джейн.
Но Джейн не отозвалась. Вместо ответа она показала на дверь детской спальни. Майкл поднял глаза. Рядом с дверью на крючке висел жакет Мэри Поппинс. Серебряные пуговицы сверкали в тусклом свете ночника, а из кармана свешивались бумажные кисточки, кисточки его желто-зеленого змея. Майкл и Джейн долго смотрели на них. Потом кивнули друг другу. Они знали, что здесь не о чем говорить, потому что в Мэри Поппинс есть много такого, чего им никогда не понять. Но она вернулась. И это было самое главное. С раскладушки до них доносилось ровное, спокойное дыхание, и они чувствовали себя умиротворенно и счастливо.
«Ладно, Джейн, пусть хвост будет фиолетовый», — прошептал Майкл.
«Нет, Майкл», — ответила Джейн, — «по-моему, красный гораздо лучше».
После этого детская погрузилась в тишину, которую нарушала лишь мерное дыхание пятерых спящих.
«Пуф-пуф!» — пыхтела трубка мистера Бэнкса.
«Клик-клик!» — отзывались спицы миссис Бэнкс.
Мистер Бэнкс вытянул ноги, положил их на каминную решетку и довольно засопел.
«Ты еще не раздумал отправляться в плавание?» — спросила миссис Бэнкс.
«Раздумал. Я не важный моряк», —
а с котелком все в порядке. Я отдал его чистильщику, тому, что сидит на углу, и он начистил его весь черным гуталином. Котелок стал как новенький, даже лучше. Кроме того, Мэри Поппинс вернулась, а значит, вода для бритья будет нужной температуры.
Миссис Бэнкс улыбнулась про себя и продолжала вязать. Она была очень рада, что мистер Бэнкс оказался плохим моряком и что Мэри Поппинс наконец-то вернулась. Внизу на кухне миссис Брилл делала новый компресс на ногу Эллен.
«Нельзя сказать, чтобы я была от нее в восторге», — говорила миссис Брилл. «Но надо признать, что дом сегодня стал совершенно другим. Так что все к лучшему».
«И мне так кажется», — отозвалась Эллен.
«И мне», — подумал Робертсон Эй, сидя в чулане и прислушиваясь к разговору. «Теперь у меня будет хоть немного покоя».
Устроившись поудобнее на перевернутом ящике для угля, он снова заснул, подложив под голову метлу. А что думала Мэри Поппинс, об этом не знал никто, потому что она держала свои мысли при себе и никому ничего не говорила.